К несчастью, биотик в Бэрроузе тоже оказался пресловутой динамичной группой. Вскоре Сакс обнаружил, что определить свое место в толпе ученых, корпящих над проектом, ему будет непросто. Он потерял этот навык — находить свое место в команде, а вернее, никогда его и не имел. Максимальное число отношений в любом сообществе исчислялось по формуле n умножить на n-1 и разделить на 2, где n представляло собой количество людей. Здесь трудилось несколько тысяч сотрудников, а значит, число возможных взаимоотношений составляло 499 500. Саксу казалось, что такие цифры абсолютно абстрактны. Даже 4950 возможных взаимоотношений в группе из 100 человек — гипотетический расчетный предел размеров группы. Казалось гигантским числовым значением. Во всяком случае, так обстояли дела в Андерхилле, когда у них был шанс проверить это на практике. Иными словами, сейчас ему было необходимо найти наименьшую группу внутри биотика, что Сакс и собирался предпринять. Конечно, он знал, что разумно в первую очередь сконцентрироваться на собственной лаборатории. Он присоединился к ней как биофизик, что оказалось немного рискованно, но ставило его на нужную ступень. И он надеялся удержаться на плаву. В противном случае он всегда может заявить, что пришел в биофизику из физики, что было правдой. Его начальницей оказалась японка по имени Клэр, женщина средних лет, близкая ему по духу, которая хорошо справлялась с работой. Она охотно включила Сакса в команду, занимавшуюся дизайном растений второго и третьего поколений для покрытых ледниками регионов Северного полушария. Недавно гидрированные земли Марса представляли потрясающие возможности для ботанического конструирования, поскольку у конструкторов уже не было необходимости создавать все виды на основе пустынных ксерофитов. Сакс предвидел это с самого начала, когда в 2061 году впервые увидел поток с ревом, бегущий вниз по каньону Мелос. И теперь, 40 лет спустя, он действительно мог заняться чем-то стоящим. Сакс с воодушевлением принялся за работу. Сначала он ознакомился с тем, что уже было представлено в северных регионах. Читая запоем в своей обычной манере и просматривая видеозаписи, он выяснил, что атмосфера до сих пор оставалась разряженной и холодной, и весь лед, выходящий на поверхность, истончался, пока его верхний слой не превращался в кружево. Это означало, что появлялись миллиарды карманов, в которых могла зародиться жизнь. И одной из первых, широко распространившихся форм, стали снежные водоросли. Им добавили свойства фреатофитов, поскольку, когда лед начал очищаться благодаря всепроникающим ветрам, они-то как раз и разносили мелкие частицы. Он сразу покрылся соляной коркой. Генетически сконструированные, устойчивые к соли водоросли показали себя очень хорошо. Они росли в ноздреватой поверхности ледников, а иногда и прямо во льдах. А поскольку они были темнее, розовые или красные, черные или зеленые, лед под ними таял, особенно в летние дни, когда температура поднималась выше точки замерзания. Естественно, в такие моменты с ледников начинали сбегать быстрые ручьи. Однако на Марсе существовали и другие участки, вроде вечной мерзлоты, как в полярных и горных регионах Земли. Разнообразия хватало и здесь. Помимо прочего, Сакс узнал, что бактерии и кое-какие растения из земных регионов, как правило, чуть-чуть измененные, чтобы легче было преодолевать распространяющуюся повсюду соленость, впервые были рассажены именно командой биотика. Произошло это несколько марсианских лет назад. Сейчас они процветали в буквальном смысле слова, как и водоросли. А теперь конструкторская команда пыталась, отталкиваясь от раннего успеха, внедрить и другие растения, а также насекомых, выращенных со способностью справляться с высоким содержанием CO2 в воздухе. У биотика имелся отличный набор образцов, из которых дозволялось брать хромосомные последовательности и 17 лет полевых экспериментов. Да, Саксу было что наверствовать. В свои первые недели в лаборатории и в заповеднике компании на горе Хант он концентрировался исключительно на растениях, предпочитая работать по-своему, дабы в должное время увидеть общую картину. Дел у Сакса было по горло. Он без конца штудировал научные труды, смотрел в микроскоп на различные марсианские пробы, пропадал в заповеднике наверху, а когда выдавалась свободная минутка, усердно работал над собой. Новая личность по имени Стефан Линдхольм отнимала у него кучу времени. К счастью, в лаборатории Стефан мало чем отличался от Сакса Рассела. Но в конце рабочего дня Саксу часто приходилось совершать сознательные усилия и присоединяться к сотрудникам, поднимающимся вверх по лестнице в кафе на плато, чтобы выпить и беззаботно поболтать. Итак, несколько недель спустя он привык быть Линдхольмом, который, как выяснилось, задавал слишком много вопросов и громко смеялся. Это оказалось на удивление просто и, пожалуй, забавляло Сакса. Да и вопросы от других, преимущественно от Клэр, от английской эмигрантки Джессики, а также от кенийца по имени Беркин, почти никогда не касались земной жизни Линдхольма. Сакс понял, что может быть кратким. Десмонд разумно предоставил Линдхольму прошлое в собственном доме Сакса, в Боулдере, штат Колорадо. А затем адресовал уже свой собственный вопрос к тому, кто его задал, в манере, которую часто использовал Мишель. Ну а люди... Они были рады пообщаться с новичком. Да и Сакс никогда не был молчуном вроде Саймона. Он всегда активно участвовал в интересующей его беседе, и если редко вставлял слово, то лишь потому, что интерес его пробуждался, когда ставки достигали определенного уровня. Подобное развлечение, как правило, было зря потраченным временем. Зато теперь Сакс коротал вечера в компании и не чувствовал себя одиноким. Вдобавок, коллеги затрагивали интересные профессиональные темы. Он тоже вносил свой вклад, рассказывая о прогулках по Бэрроузу, закидывая знакомых ворохом вопросов об увиденном, об их прошлом, о биотике, о ситуации на Марсе и так далее. Для Линдхольма это имело такое же большое значение, как и для Сакса. Однажды Клэр и Беркин подтвердили его догадку насчет города. Бэрроуз был своеобразной столицей Марса, и главные офисы крупнейших транснациональных корпораций располагались именно здесь. В общем, транснационалы являлись эффективными правителями планеты. Благодаря им стала возможна победа или хотя бы выживание группы 11 и некоторых сильных индустриальных стран в войне 2061 года. А теперь они сплетали все в единую мощную структуру. Впрочем, было не совсем ясно, кто на самом деле стоит у руля. Правительство стран или мегакорпорации. Однако на Марсе это было очевидно. Как ни крути, а УДМ ООН лопнуло в 2061 году как один из купольных городов. Временное правительство ООН, занявшее его место, являлось административной группой, в которой состояли управляющие транснационалов, и его решения притворялись в жизнь силами их служб безопасности.
«Он не имеет к этому никакого отношения», — заявил Беркин. «На Земле ООН такая же мертвая структура, как и УДМ ООН. Их название — банальное прикрытие». «Их и называют временным правительством». «Сразу видно, кто есть кто», — буркнул Беркин.
Между прочим, полицейская форма транснациональных служб безопасности частенько мелькала на улицах Бэрроуза. Эти громилы носили ржаво-рыжие прогулочники с нарукавными повязками разных цветов. Ничего особо зловещего, кроме очевидного факта их присутствия.
«Но зачем?» — спросил Сакс. «Кого им бояться?»
«Их беспокоят богдановисты, прибывающие с холмов», — ответила Клэр и рассмеялась. «Как глупо!»
Сакс вскинул брови, промолчав. Он был заинтригован, но тема оказалась слишком рискованна. Лучше просто слушать, когда разговор завязывается сам собой. Однако, прогуливаясь по Бэрроузу, он всматривался в толпу пристальней. Теперь он замечал суровых полицейских повсюду. Consolidated, Amex, Oracle. И почему они еще не объединились в одно подразделение? Возможно, транснационалы до сих пор оставались и соперниками, и союзниками, что объясняло наличие отдельных подразделений служб безопасности. А может, и резкое увеличение систем распознавания личности. Но именно по этой причине повсюду и появились лазейки, позволяющие Десмонду внедрять своих агентов в систему и помогающие им просочиться дальше. Швейцарцы, как свидетельствовал личный опыт Сакса, покрывали людей, приходящих из ниоткуда. Разумеется, другие страны и транснационалы занимались тем же самым. В общем, в текущей политической ситуации информационные технологии создавали не единство, а раздробленность. Аркадий предсказывал подобное развитие, но Саксу это казалось чрезмерно иррациональным, чтобы воплотиться в жизнь. А сейчас он был вынужден признать, что так все и произошло. Компьютерные сети не в состоянии были отслеживать каждый чих граждан, поскольку вечно конкурировали друг с другом. А полиция, которая рыскала по городу в поисках людей, подобных Саксу, была не способна на всяческие подвиги. Он же был Стефаном Линдхольмом. Ему принадлежала комната Линдхольма на плато Хант, работа Линдхольма и каждодневные обязанности, привычки Линдхольма и его прошлое. Квартира-студия мало походила на идеальное жилище в представлении Сакса. Одежда хранилась в шкафу, ни в холодильнике, ни на кровати не валялись экспериментальные образцы, а на стене были развешаны репродукции картин Эшера, Хундертвассера и парочка неподписанных набросков британца Спенсера. Безусловно, нечаянная неосторожность. Однако Сакс чувствовал себя в безопасности под прикрытием своей новой личины. А если бы его обнаружили, последствия были бы лишены истинного трагизма. Вероятно, он смог бы вернуть себе часть былого влияния. Он всегда был аполитичен, интересуясь только терраформированием, и исчез во время безумия 2061 года лишь потому, что другой выбор мог стать для него фатальным. Конечно, транснационалы увидят все именно в таком свете и попытаются переманить Сакса на свою сторону. Однако он просто строил гипотезы. В реальности он мог и дальше вести жизнь Линдхольма. Что он и делал, обнаружив, что работа ему и впрямь нравится. В старые времена, стоя во главе целого проекта по терраформированию, невозможно было не погрязнуть в болоте администрирования или не распыляться на самые разные вопросы, стараясь всюду успеть и взвешенно принимать решения. В действительности, тот образ жизни вел к отсутствию глубины в любом из направлений и, в итоге, к отсутствию понимания. Теперь же Сакс был сосредоточен на создании гибридных растений, предназначенных для внедрения в примитивные экосистемы, которые распространялись в области ледников. Сперва он занимался лишайниками, основанными на виде из антарктической долины Райта и сконструированными так, чтобы расширить границы биорегионов. Базовый лишайник обитал в расселенных антарктических скал, и Сакс хотел повторить то же самое, заменив одну водорослевую часть другой, которая развивалась быстрее. Он намеревался получить лихо растущий симбионт, который бы обогнал своего медлительного предшественника. А еще он пытался внедрить в лишайник гены фриатофитов, относящихся к солестойким растениям, вроде тамариска или аленрольфии. В случае успеха гибриды смогут жить в условиях в три раза превышающих соленость морской воды. Помимо этого, механизмы, регулирующие проницаемость клеточных мембран, должны будут передаваться на клеточном уровне. Если Сакс все верно рассчитает, он создаст устойчивый соляной лишайник на Марсе. Сакса подгоняло осознание прогресса, который был достигнут в данной области со времен их первых грубых попыток в Андерхилле создать организм, который выживет на поверхности. Хотя тогда условия были посложнее, а теперь и познания в генетике, и набор методов значительно расширились. Но одна задачка потребовала массы усилий — приспособление растений к нехватке азота на Марсе. Основная часть концентрированных азотистых соединений была разработана сразу после открытия месторождений и высвобождена в атмосферу непосредственно в виде азота. В общем, процесс, начатый Саксом еще в 40-х, был, безусловно, необходим, так как атмосфере отчаянно требовался азот. Но он требовался и почве, и поскольку почти весь азот выпустили в воздух, растительная жизнь страдала от его нехватки. С этой проблемой не приходилось сталкиваться с земным растением, во всяком случае, не в таких масштабах. Поэтому не имелось адаптивных механизмов, которые можно было бы вмонтировать в гены ариофлоры. Проблема азота постоянно поднималась в спорах во время вечерних посиделок в кафе Лоуэн на краю плато.
«Говорят, азот настолько дорог, что стал мерой обмена между членами подполья», —
— сообщил Саксу Беркин. Сакс лишь неловко кивнул в ответ. Их компания отдавала дань уважения ценности азота, вдыхая N2O из баллонов, передаваемых по кругу. Считалось без должных на то оснований, но с большой уверенностью, что это поможет их усилиям по терраформированию. Сакс взял баллончик в руки и, прищурившись, посмотрел на него. Он уже заметил, что такие безделушки можно приобрести в туалетах. Теперь там имелись целые фармакологические отделы, и настенные автоматы продавали закись азота, омегендорф, пандорф и другие вещества. Очевидно, вдыхание газов было распространено в этой среде. Сакс не слишком интересовался подобными развлечениями, но разве он мог отказаться? Ведь сама Джессика передала ему баллончик, а затем прислонилась к его плечу. Да уж, теперь поведение Сакса и Стефана явно расходилось. Поэтому Сакс послушно надел маску, закрывающую рот и нос, и сразу же почувствовал под пластиком худое лицо Стефана. Он вдохнул холодную струю газа, задержал ее ненадолго и почувствовал легкость. Таково было субъективное восприятие. Было любопытно наблюдать, как настроение отзывалось на химические манипуляции, несмотря на то, что эмоциональный контроль и здравый смысл пребывали в очень шатком равновесии. Не самое приятное состояние, на первый взгляд, но в тот момент ему было на это наплевать. Сакс ухмыльнулся. Он посмотрел поверх перил на крыши Бэрроуза и вдруг заметил, что в кварталах к западу и северу крыши были синими, а стены белыми, что придавало им сходство с Грецией. Надо же! А старая часть города походила на Испанию. Джессика крепко вцепилась в его руку. Возможно, ее способность сохранять эмоциональный контроль пошатнулась под воздействием веселящего газа.
«Пора выйти из альпийской зоны», — выпалила Клэр. «Меня тошнит от лишайников, мхов и травы. Наши экваториальные антарктические пустыни превращаются в луга. У нас есть Криволесье. Они круглый год получают солнечный свет, а атмосферное давление у подножья уступов не отличается от давления в Гималаях».
«На вершинах Гималаев», — подчеркнул Сакс и мысленно проверил себя.
Это был поступок Сакса, почувствовал он, и добавил, как Линдхольм.
«И в Гималаях есть высокогорные леса».
«Точно. Стефан, со времени своего прибытия ты проделал чудесную работу. Почему бы тебе, Беркину, Джессике и Си-Джею не начать работать над субальпийскими растениями? Что, если вы сделаете миленькие перелески?»
Они приветствовали идею очередным вдохом закиси азота. Мысль о соленых ледяных бассейнах, превращающихся в поля и леса, внезапно показала Саксу невероятно смешной.
«Нам нужны кроты», —
пробормотал Сакс, стараясь стереть ухмылку с лица.
«Они, как и мыши-полевки, играют решающую роль в превращении арктических пустынь в луга. Но сумеем ли мы сотворить арктических кротов, способных выжить при высоком содержании СО2 в атмосфере?»
Его коллеги дружно расхохотались, но Сакс неожиданно для самого себя погрузился в раздумья.
«Послушай, Клэр, как ты считаешь, мы можем посмотреть на какой-нибудь ледник? Есть там полевые работы?»
Клэр прекратила хихикать и кивнула.
«Конечно. Кстати, мы располагаем экспериментальной станцией с хорошей лабораторией на леднике Арена. С нами связывался биотехник из группы Армскора, тот, который имеет нешуточное влияние на временное правительство. И они совсем недавно выказали желание посетить этот ледник. Думаю, они собираются построить похожую станцию в долине Маринер. Мы можем сопровождать их, показать им все красоты и провести полевые исследования. Убьем двух зайцев одним выстрелом».
Планы по подготовке поездки заставили их спуститься из кафе в лабораторию и пройти в головной офис. Одобрение было получено с легкостью, как и всегда в биотике. Короче говоря, Сакс усердно трудился, готовясь к полевым работам, и грезил о леднике. Рано утром он упаковал сумку, сел на метро и поехал к западным воротам. Именно там, в швейцарском гараже, он заметил несколько человек из офиса в компании незнакомцев. Они еще не успели представиться друг другу. Когда Сакс подошел, Клэр увидела его и втянула в толпу. Выглядела она возбужденно.
«Хочу представить тебя нашим гостям», — воскликнула Клэр. «Стефан, познакомься с Филлис Бойл. Филлис, это Стефан Линдхольм».
Женщина в яркой блузке обернулась.
«Как поживаете?» — произнесла Филлис, протягивая руку.
Сакс пожал ее ладонь.
«Хорошо, спасибо», — выдавил он.
Влад стянул его голосовые связки, чтобы на всякий случай придать голосу Сакса другое звучание. Но все в гамете сошлись на том, что его интонации ни на йоту не изменились. И теперь настороженная Филлис склонила голову на бок.
«С нетерпением жду поездки», — сказал Сакс и покосился на Клэр. «Надеюсь, я вас не задержал?»
«Нет, мы еще ждем водителей».
«Ясно», —
Сакс отступил.
«Приятно познакомиться», — вежливо обратился он к Филлис.
Она кивнула и, окинув его взглядом, повернулась к другим собеседникам. Сакс пытался сконцентрироваться на том, что Клэр говорила о водителях. Вероятно, управление вездеходом на Марсе теперь требовало отдельной специализации.
«Ничего себе», —
подумал он. Конечно, опасаться мог лишь Сакс, не Стефан. Возможно, ему следовало наброситься на Филлис, заявить, что он знаком с ней по старым записям и восторгался ею годами. Хотя он понятия не имел, как кто-то мог восторгаться Филлис. Она прошла войну с огромными потерями. Пусть и вместе с победителями, но только она из первой сотни выбрала эту сторону. Коллаборационистка, так ее называли. Ну, конечно. По правде говоря, она была не одна такая из первой сотни. Василий оставался в Бэрроузе, Джордж и Эдвард были на Кларке с Филлис, когда астероид оторвался от троса и его выбросило из области эклиптики. Выжить после такого наверняка было непросто. Сакс не думал, что это возможно, но сейчас убедился в обратном. Филлис стояла возле него и беседовала с толпой обожателей. Хорошо, что он узнал о ее спасении несколько лет назад. Иначе, увидев ее сейчас, он испытал бы настоящий шок. Филлис, седая голубоглазая женщина, носящая украшения из золота и гелиотропов, выглядела лет на 60, хотя родилась в том же году, что и Сакс. Но ей уже исполнилось 115. Ее блуза переливалась всеми цветами спектра. Спина сияла оттенком индиго, но когда Филлис поворачивалась и окидывала взглядом Сакса, ткань становилась изумрудно-зеленой. Сакс притворился, что не замечает ее пристального взора. Наконец прибыли водители, все погрузились в марсоходы и тронулись в путь. К счастью, Филлис села в соседнюю машину. Мощные марсоходы двигались на север по бетонированной дороге, и Сакс не видел необходимости в специально обученных водителях, хотя признал, что ехали они быстро, разогнавшись до 160 км в час. Для Сакса, который привык к скоростям примерно в 4 раза ниже, мини-путешествие стало приятным развлечением. Остальные пассажиры жаловались на ухабы и слишком низкую скорость, вероятно, по сравнению с экспресс-поездами, которые курсировали по железным дорогам на скорости примерно 600 км в час. Ледник Арена лежал приблизительно в 800 км к северо-западу от Бэрроуза, спускаясь с Нагорья Большой Сирт на север, к долине Утопия. Разместился он вдоль канала Арены на расстоянии в 350 км. Клэр и Беркин, при участии других попутчиков, рассказали Саксу о леднике, и Сакс отчаянно старался выказать всепоглощающий интерес. Но скучать ему не пришлось, потому что подробности были захватывающими, ведь именно Надя перенаправила прорыв водоносного горизонта Арены. Некоторые из тех, кто был тогда с Надей, осели после войны в Южной Борозде и сообщили миру эту историю, которая вмиг стала общественным достоянием. Похоже, коллеги Сакса действительно думали, что много знают о Наде.
«Она выступала против войны», — доверительно сообщила ему Клэр. «Надя делала все, что могла, чтобы предотвратить ее, а потом устраняла причиненный ущерб, когда война уже началась. Люди, которые видели ее в Элизии, говорили, что она не спала и постоянно принимала стимуляторы. Она спасла 10 тысяч жизней за неделю работы в Южной Борозде».
«А что с ней случилось?» — спросил Сакс.
«Никто не знает. Она исчезла».
«Она отправилась в Лоу-Пойнт», — встрял Беркин. «Если Надя была там во время затопления, то, вероятно, погибла».
«Да», —
Сакс грустно кивнул. «Тогда были плохие времена».
«Ужасные», — убежденно произнесла Клэр. «Столько разрушений. Естественно, послевоенный урон отбросил терраформирование на десятилетия назад».
«Но прорывы водоносных слоев были полезны», — пробормотал Сакс.
«Да, но их можно было сделать и в мирное время. Мы бы проконтролировали процесс».
«Верно». Сакс пожал плечами, и разговор продолжился без него.